Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это Елена Николаевна Андрианова. Она методист государственного учреждения «Природный парк Бажовские места». Здравствуйте, Елена Николаевна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, и все наши радиослушатели.
Итак, мы с вами встречаемся впервые, вот поэтому хотелось бы узнать, что такое государственное учреждение «Природный парк Бажовские места». Вообще немножко об его истории, что он сейчас из себя представляет.
Это молодой парк. Мы созданы недавно и находимся на юге Свердловской области, 44 километров от Екатеринбурга по Челябинскому тракту.
Сысерти.
Наш парк в целом – это особо охраняемая природная территория в нашем современном мире. Далеко не каждый помнит о том, как хрупок, беззащитен мир природы и с каким трепетом нужно к нему относиться, чтобы не навредить. Мир природы проще чувствовать и воспринимать сердцем. Человек даже не замечает, входя, что он оставляет там следы. Для него незаметные. Пройдет тысяча человек, и поверхность растительная, она может быть утрачена, и понадобится 3-4 года для ее восстановления. Природный парк считается заповедной зоной и создан решением правительства субъекта Российской Федерации Свердловской области. Существует как особо охраняемая территория регионального значения, и входит туда три парка. И вот я уже говорила, наш самый молодой парк. И в целом правительство Свердловской области уделяется большое внимание вопросам экологии, в частности, развития природных парков. Природные парки – это не только заповедная зона и мощный инструмент изменения отношения человека к природе.
Ну вот если все-таки перейти на Сысертский природный парк «Бажовские места», чем он знаменит, что он из себя представляет?
Он представляет лесной массив, в котором сейчас формируется, уже есть, существуют две экологические тропы. Они могут быть сформированы как образовательные тропы и как познавательные тропы. Очень много детей посещают и из города приезжают, и местные дети. Они оборудованы табличками, где есть информация, какая растительность, какие животные, и что очень много в этих лесах животных, детей.
Вот немножко об этом подробнее, да, что много в лесах животных. Вот вы мне только что до беседы говорили, да, что совсем недалеко от Екатеринбурга, а животных там столько много, сколько, может быть, даже какого количества нет даже на Подоле реки Часовой, да?
Совершенно верно, да. То есть у нас прирост, выставлены кормушки, и звери знают, что там есть питание, есть уход за ними, есть где получить в суровые зимы, потому что Урал – это суровая зима. Они там размножаются, плодятся, чувствуют себя более спокойно, уравновешенно, доверительно к этому месту, и прилетают лебеди. В этом году были лебеди.
Где они живут? Там еще озера есть,
да? Конечно, озеро Хрустальное, очень тайное, тихое место. Есть кордоны, уток, очень много уток, утят. И, к сожалению, охотников в связи с этим, когда, конечно, есть разрешение на охоту.
Сезон какой-то.
Да, специальный сезон охотный открывается. И привлекают наши места охотников, потому что есть на кого охотиться. Еще эти места и полны охотников, целые династии. Кабан, много кабана. Есть рыси, видели два следа рыси. Красавица, какие у него ушки, пятнистые, да, внимательно. Больше всего меня удивило, что боятся кабана. Именно кабана — такое животное, которое способно нападать, если на него выставлено ружье, он защищается, у него плоский лоб, который не прострелить, то есть попадать ему нужно только под лопатку, хотя я не сторонница. Даже охоты, я понимаю, что это пища для людей, но тем не менее хотелось бы сохранять. Парк для этого и создан. Сохранять, размножать, помогать им размножаться, чтобы они не нуждались в питье. Они в основном всегда у пойм рек, озер обосновываются и собираются.
Ага. Ну вот немножко давайте как-то вот об атмосфере вот этого природного парка. Ведь не секрет, что там эта родина еще и Бажова, да? Ну, наверное, он ведь когда собирал свои сказы, наверное, как-то вот полнился, так сказать, и творчеством тех людей, которые там жили, наверное, какие-то легенды были, да? Вот вообще-то что-то вот вы знаете об этом?
Конечно. Бажов — человек легендарный, да? Бажить.
Бажить это?
Бажить, ворожить, что-то говорить, склады. складывать, формировать. Да. И вот он складывал не сказки, а именно сказы. Mm-hmm. То есть часть из них — это была абсолютная реальность, которую он еще украшал. Говорил, конечно же, он о силе. О силе этой земли. Земля сильна недрами своими, богатствами, сокровищницами. И мое такое ощущение, что Сысерть, она еще не открыта. Вот если Полевской все-таки уже как-то со своими гумешками, горой Думной, Азов горой, Азовкой уже приоткрыт исторически, то Сысерть, земля туманная, она еще для путника закрыта. Для человека, вот, который ищет, даже духовно ищет, она еще закрыта. В Сысерти надо потрудиться, чтобы что-то тебе там приоткрылось.
Открылось.
Да. Угу. Бажовский домик, музей существует, краеведческий музей, в котором расположены экспонаты «Атлас птиц». Uh-huh. Саламирского, который он кропотливо собирал, перевел два огромных тома с английского языка, сам формировал чучела, фотографировал, собирал информацию. И много священников. Вот мы нашли в архивах, что три священника, которые активно участвовали вот в поддержании экологической среды, неразрушения, информационной среды. Они создавали, очень много благотворительности было. То есть вот сама земля вскормила людей, которые были богаты благотворительностью, они создавали школы, формировали приюты, библиотеки открывали. Большое археологическое сообщество было, которое собирало информацию. Край был культурно богат, наследие было богатейшее.
А вот вы упомянули трех священников, которые как бы занимались экологией, да? Ну, то есть вот информацию собирали и как-то защищали природу, да? Можно немножечко рассказать о том, что это были за люди?
Да, вот в Симеоно-Анинской церкви мы нашли Попов Матфей Григорьевич.
Это кто?
Это был батюшка, священник, да. Он был в 1853 году и служил в Сысерти 25 лет. Он из Шадринского уезда, из Вознесенской церкви, и был переведен в Симеоно-Анинскую. Также он на Сысертском заводе был наставником, а был наставником училища, которое было при этом заводе сформировано. И даже, по-моему, он там трудился, да, даже трудился там, прежде чем духовный свой путь продолжить, какое-то время он трудился даже на этом заводе, и потом вот в училище преподавал. И он очень ярко сразу обозначился среди священных служителей тем, что культурно развивал саму Сысерть. Воскресная школа для детей, приют, да, поездки часто на природу, диалоги в природе о том, что природа, она оказывает сильное влияние на формирование человека. Либо место красивое, богатое, красочное, да, и душа у человека тогда сияет, как радуга цветная. Либо место болотистое, темное, да. И людишки, как раньше говорили, да, тоже там свернутые, с глазом.
Закрытые, да.
Да. И он учил людей вот благодарить то место, где они находятся. Немного потом радовало нас такими людьми наше Сысерть. Потихонечку Сысерть заполнялась каторжниками уже в советские времена. И вот этот культурный слой до сих пор нашими старожилами, кто остался вот еще в роду, а у нас еще сильная династия,
есть
долгожители.
Есть роды, да?
Да, да. Есть роды, вот даже где расположен офис природного парка, это усадьба Макроносова.
Это где вы находитесь?
До сих пор жива внучка женщины, значит, вот матери, которая была в усадьбе Макроносова. И была она там одной из жен сыновей Макроносовых. Вот она жива, мы планируем даже в архив фотографии, то есть она еще до сих пор жива, в здравом уме, такая осмысленная.
Сколько лет?
Ей 85 лет.
85,
Вот, есть также у нас помещица Хвалдина, она, значит, отец был кузнецом, замечательным кузнецом, то есть весь вот кузнечный ряд, который вокруг храма, это все до сих пор его работа. В Полевском вокруг завода это его работа, и ему был дарован огромный дом на Ленина, 29, который она смогла, да, смогла вернуть. Это единственный случай. Даже
уникальный.
Уникальный. Просто писали об этом. Ее приезжали снимать.
Да, там же
родовой
живет,
да? До сих пор жива. Великолепно тоже здравствует. Вот мы вчера ее навещали. И висит портрет.
Тоже да. В возрасте уже.
И да. Когда снимался фильм вот про сысерские места, «Тайная сила», Чурсина приезжала. Она была гостьей этого дома. И когда она вошла, она сразу говорит, как говорит, сильным каким духом русским, стариной, вот прям просто веет. Дом оставили, да, вот в прежнем состоянии, и двери, и древние вот эти ручки, и комоды.
Интересно.
Вот,
То есть вот такие люди у вас еще от этих родов старинных, да, старых родов, живы. Они живы и составляют какой-то слой определенный, да,
совершенно верно, да,
слой долгожития. Несмотря на то, что много было и каторжан, и, так сказать, ссыльных, и все, но они все-таки не заглушили вот этот слой, да?
Вот это, да, удивительно, и это радость, огромная
это радость,
радость,
да,
что земля дает возможность этим людям жить, формироваться и нести вот хотя бы чуть-чуть. Они собираются, эти люди, они поддерживают друг друга, и у них такие духовные вечера бывают.
Да? Да.
Они читают Диккенса.
А что читают? Диккенса?
Да, читают.
То есть вслух читают?
Вслух читают. Они читают стихи. Рассказы.
А стихи чьи?
И музицируют. А стихи кто-то свои, кто-то любимые, стихи Пушкина.
Что
читают это? Рассказы Чехова. К его юбилею, недавно был юбилей, они вот эти все юбилеи, они отмечают. То есть они живут вот этой культурной жизнью. Юбилей Чехова, собираются и начинают читать кто что, какую информацию.
Читать.
Да. И музицирует. Удивительно. Ощущение,
что... играть на фортепиано?
Да, да. Сладкая, по-моему, симфония, что-то как какие-то свои этюды, композиции, вот они их оформляют.
Любимые
свои. Да. Оформляют, и ощущение сразу, что все начинает жить вокруг, что шуршат платья, потому что живут они вот в этих старинных домах, они и собираются, следовательно, библиотека у нас тоже.
А дома большие? Или...
Большие дома. Да. Дома большие. То есть это всегда было пространство. Вот раньше люди, они пространство ощущали, чувствовали, они его формировали. И вот входишь и чувствуешь, да, то есть
оно предназначено для определенных целей, это пространство, чтобы собираться, говорить, что-то читать, музицировать, танцевать, возможно.
И вот под эту музыку смотришь, как у них загораются глаза. 75 лет, 85 лет. Меня лично заворожило, что они полны. Они
так
просто
удивительно, ведь, Елена Николаевна, что это люди уже потомки тех людей, которые когда-то жили и складывали свои, так сказать, семьи и жили вот этими семьями. Так ведь это же потомки, но они сохранили этот дух. Вот что интересно.
Совершенно верно. И они не пустые, они полные. У них есть что почерпнуть. Такое чувство складывалось, что им некому передать. Вот оно прям плескается, льется. Вот вроде бы тело уже утратило вот свою мощь.
А дух
это ну, живет. Вот, прям ощущаешь, да, что там наличие, там присутствие, там богатый опыт, там культурный слой, там вот эта любовь и связь с природой, уважение к ней глубокое, иная какая-то ментальная среда, то есть ментальность совсем другая.
Вот мы про одного только священника с вами поговорили, еще ведь там были священники,
да.
Которые берегли природу и, в общем, бережно относились к наследию к этому.
Да, вот Львов Евгений Николаевич, он 17 лет прослужил в СССР с 1911 года. Львов Евгений Николаевич и с ним диакон Кузовников Василий Евгеньевич. Они вот замечательные люди в плане формирования тоже вот именно заводской культуры.
Заводской
культуры. Они много общались с детьми, с женщинами, любовь женщин к мужчинам, как оберегать дом свой,
семью,
как формировать, строить любовь, чтобы тепло и светло было в доме. И даже вот если прийти в дом-музей Бажова, такое удивительное ощущение, вот 150 лет лавочки, на нее садишься и тепло, тепло в доме. Желание поночевать, остановиться там. Вот людей уже нет, музей.
Ну, как будто бы они где только вышли,
да,
где-то.
А чувство тепла осталось. И вот если это есть, мной чувствуется это важно. То есть человек, даже уйдя, оставляет вот тепло, как солнышко.
То есть какая-то частичка души его все-таки остается.
И вот еще хочу сказать о Колокольникове и Анне. Он в 1878 году служил до 1907 года. Вот он из Успенско-Приходской церкви, он его перевели, и он собирал убогих, искалеченных, и строил, создавал для них приюты. Он особое внимание уделял иным людям, ущербным. И вот эта щедрость, доброта души, односельчан тоже он к этому привлекал. Кто-то мог принести одежду, кто-то питание. Душа от этого тоже раскрывалась. Раскрывалась цветком красивым. Человек тоже часть природы. Так
то есть вот
проявлялись
такие
священники.
Вот люди проявлялись именно люди духовного плана, будучи служителями церквей. Ну, это интересно, замечательно, вот такая история богатая. Скажите, вот вы сохраняете, ну, ваше вот общество, да, вот государственное учреждение, природный парк, Бажовские места, вы сохраняете, стараетесь сохранить вот этот вот дух, атмосферу, да, вот этих вот мест. Ну, естественно, природу, конечно, экологию. Скажите, вот что сейчас делается для того, чтобы сохранить это все? В частности, вами. Ну, допустим, какие-то, ну, о тех же, вот я думаю, что в каких-то трассах или как-то
тропах,
сказать,
конечно, да. Вот либо человек вламывается, взламывая природный ресурс, mm-hmm. да, на том же снегоходе, и несется, куда mm-hmm. глаза глядят, да, возможно, пугая зверя, нарушая какой-то естественный природный ритм.
Баланс такой, да.
Мы охраняем эту территорию, поэтому мы создаем специальные трассы. Да, конечно, это важно. Лес, он миротворец. Человек вошел и вышел.
Конечно, человеку важно очень окунуться в эту атмосферу.
Но вот та тропа, которая не нарушит естественного потока леса, которая человека порадует, но тем не менее и обережет, охранит саму территорию. Также необходимо отсыпать какие-то участки, да, то есть бывает оползни, mm-hmm. саму тропинку, чтобы человеку было еще удобно, комфортно идти двигаться. Многие приезжают с детьми, детей очень много едет, потому что близко. Mm-hmm. Близко детей mm-hmm. везут школы, везут гимназии, мостики. А мостики приходят в негодность. Ну, вот каждый, кто живет в своем доме, знает, что внимание нужно все время.
Постоянно.
Да, где твое внимание, там и ты, и там есть жизнь, там есть реальность, там все формируется. Поэтому парк, он требует постоянного внимания человека. Хорошо, если это внимание наполнено сердцем, любовью. Mm-hmm. Когда с любовью, зачем ты ухаживаешь? Также информационный ряд. Пришел человек, ходит по лесу, смотрит, что-то знает, что-то не знает. А здесь рядом информационный стенд, где ты можешь посмотреть, какие растения растут, что ты можешь употребить в пищу, что не можешь употребить mm-hmm. в пищу. Дети иногда очень удивляются.
А это есть, да, такая
есть,
информация?
Да, у нас mm-hmm. есть информационные стенды. И сейчас в будущем мы планируем еще экологическую тропу, специальную образовательную тропу создать для детей, за которой они могли бы ухаживать, сами ее формировать.
За следить, тропой за этой.
Да, следить, какие травы растут, что появляется, что исчезает в природе. Может быть, поставить какие-то кормушки уже поближе, а вдруг будет кто-то подходить. Потому что дети, многие даже, ну, не знают, кто водится в их лесах. Mm-hmm. Другие,
животные,
да.
Чтобы,
да.
Животные,
если
чтобы,
раньше
чтобы как-то поддерживать.
Тот же самый Бажов со своими ребятами, они носились и слушали этого дедушку Слышка, и общались, и знали о своей природе, о своем лесе, где они растут, то сейчас дети мало информированы. И у них вот может осуществиться такая возможность поближе знакомиться с лесом, открывать лагеря, археологические, исторические лагеря.
Не просто там лагеря отдыха.
Нет, конечно, дети будут учиться сами собирать информацию. Также грамотно вскрывать слой почвы, чтобы обнаруживать, что, может быть, было, да? Слой за слоем какие-то находить находки. У нас вот был такой опыт, был в этом году лагерь. Дети нашли старую косу.
А лагерь?
Подарили нам музей.
От кого, от чего он был?
Он был с поселка соседнего, она краевед,
вот кто-то да,
сама
краевед.
Организовала ребят, привезла, палаточный лагерь они выставили, мы их снабжали водой, дровами, помогали, охраняли mm-hmm. их территорию. Вот все, что от нас требовалось, мы с огромной радостью, потому что они после этого оставили информацию, замечательное состояние впечатления, mm-hmm. дети были счастливы.
А что они все-таки делали?
Лес оживился. Вот там. Они археологические раскопки проводили.
Mm-hmm. И что-то нашли?
Историю. Mm-hmm. А, вы знаете, да, вот они нашли косу. Они нашли старые частички какой-то керамики. Для нас это удивительно, потому что СССР вот в этом плане ее не копали, не изучали. Никаких курганов особенных там пока не mm-hmm. найдено, да? Как вот, например, Шакирский идол. Mm-hmm. И сколько сразу внимания притянуло. Хотя есть свои топи, свои болота, свои озера, и своя там культура есть. Даже вот Уральский хребет Иванов фильм снимал, книга нашему музею подарена. И там очень много информации, слегка касаясь нас, все-таки mm-hmm. остается СССР тайной. Вот. Но дано очень много информации о том, что до христианства люди уже там обладали своеобразным искусством, творчеством, велась своя жизнедеятельность и очень насыщенная. То есть были образованы, культурно образованные племена.
Mm-hmm. Интересно. Так, хорошо, значит, ну, это вот в плане того, чтобы детей как-то приобщать, да? А вообще вот что-то связанное с православием, скажем, планируется у вас?
Да.
Организовать такие маршруты?
Вот именно в этом году мы хотим соединить вот этих два сильных духовных мира. Православие – это вера человека, это его дух, и природа – тоже очень тонкая, чувственная, живая среда, и также имеющая свою мощь, свою силу, свое проявление. Мы хотим соединить это с маршрутами. Вот маршрут будет начинаться возле памятника Бажова, человека, который больше всего рассказал о наших местах, и он там родился. То есть это место, оно родило вот это чудо, душу необыкновенную. И дальше двигаться. Рядом находится Симеоно-Анинский храм. От Симеоно-Анинского храма также недалеко совершенно домик Бажова. После домика Бажова наш прекрасный фарфоровый завод, наше культурное наследие. Он тоже принадлежит епархии. Потом мы планируем продвигаться. Это не совсем территория парка, но ее окраины. Это источник Петра и Павла, куда приезжают на крещение огромное количество людей.
От
Петропавловского храма. Источник хорошо оборудован. За ним ухаживают, следят. Вода удивительная.
Ну, она там просто какая-то, я бы сказала, святая, освященная.
Совершенно верно, потому что ее все время чувствуют, любят, над ней читают молитвы, к ней очень душевно и трепетно относятся. И потом уже от Симеоно-Анинского храма, может быть, даже будем им завершать, вдруг кто-то захочет искупаться, прикоснуться к этой воде. У нас был географ из Каменки, у него там свой дом, и он интересную информацию дал. Мы пока собираем, мы только собираем архив, я уже сказала, что мы самые молодые, мы его формируем. Вот он сказал, что есть скважина, это недалеко от Каменки, вот где-то там же в районе Петра и Павловского ключика, которая в Канаде заняла первое место по составу воды.
В Канаде?
В Канаде.
А каким образом это?
Вот, да, да, вот он нам дал информацию, что были, значит, посетители, они просто, а у него, как у географа, есть вот эти вот скважины, номера скважин, которые бурились, и они их сопровождали, им было интересно взять пробы воды, просто вот брали по региону.
Туристы.
Да, нет-нет-нет, они географы. Да, они по региону брали, и геологи, и взяли вот из СССРском районе, и вот это вот, именно эта скважина по составу, по своим вот качествам заняла первое место. Мы сейчас хотим собрать эту информацию, потому что для нас, конечно,
это тоже очень интересно.
Да.
Так это скважина, это не Петропавловский источник, а она, уже дальше.
Она
да?
дальше, она находится немного дальше в лесу, но имеет вот такой состав. Еще некий господин Наумов, который работал на железной дороге в Екатеринбурге, также путешествует по Сесерти. Сесерти всегда влекла к себе и духовные ищущих.
Ну и там же и были Турчининовы, находились, и Соломирские жили, да. Там же очень...
Много старообрядцев.
Да, там очень много таких из семей, таких именитых, которые
крепких.
Жили, да, крепких. Они же недаром выбирали эти тоже места, я думаю.
И вот он, посетив СССР, тоже нашел там лечебный ключик. И вот писали его дети, мы тоже сейчас эту информацию будем изучать, работать над ней.
Значит, там какая-то...
Ищут, да-да-да, дети ищут информацию
полезная.
Дополнительную. Но в музее вот железнодорожников уже есть об этом человеке информация, так как он там работал. И он даже вот исцелился сам, и туда ездили люди, вот как к святому месту, к святому источнику, вот исцелялись. Мы сейчас хотим найти, что же все-таки это за ключик. Есть такое тайное подозрение, что, может быть, это наш кипящий ключик, который не замерзает зимой, он
болеет. Тоже, да.
Да?
Или все-таки в природном...
В природном парке. Это в природном заповеднике, но туда можно дойти даже пешком. Это не такой дальний маршрут, не такая глубина.
Проходить маршрутиком мимо него потом со временем.
Да, да.
То есть вот такие планы, да, значит, все-таки создавать такие православные маршруты тоже, да?
Конечно.
Соединяя природную уникальность, значит, вот с такими православными значимыми местами, да?
Конечно, потому что православные люди, они оставили след. След и след благостный.
Благостный. Сама человек тоже верующий, да?
Верующий.
В какой храм ходит?
Симеоно-Анинский. А до этого в Никольский храм на Синих Камнях.
Да? Так вы из Екатеринбурга?
Да, я жила в Екатеринбурге, а сейчас вот в СССР живу.
Вам нравится там?
Мне нравится. Мне нравится, но я не совсем еще могу соединиться с людьми. Вот люди для меня пока такая очень неосвоенная тема. А природа, природа, да. Природа, она меня захватила сразу, целиком и полностью. Я сама хожу в пешие маршруты, походы. Когда у меня свободное время, я утром, рано, через лес, к где-то около 10-12 километров до Ключика Петра и Павла, окунусь, иногда на велосипеде, если времени так много.
Но это летом.
Летом, да.
А зимой?
Зимой тоже бывает, если не сильно морозная погода, ты же движешься, mm-hmm. тело дышит, и потом, знаете, вот окунулся в эту воду, как к огнем. Да, ты не замерзаешь, ты наоборот вот как разогрелся, как будто даже вот если и было что-то в тебе, там хвороба какая-то, убились эти микробы, вот, mm-hmm. опустошились. Mm-hmm. И ты уже более такой бодрый, с румяными щечками возвращаешься домой. Поэтому природный массив у нас красивый. Он трепетный, он трогательный, да. Его, если касаться его, то касаться только сердцем, ну, чтобы не навредить. И хорошо, если ходить действительно уже по оборудованным, по выстроенным тропам, маршрутам, заранее предупредив, потому что человек вот иногда бывает, что ломится. Ломится. Вот никто же не приходит в гости, толкнув ногой двери, вваливаясь в пространство. А почему-то к природе вот отношение
такое
позволительно.
Бывает такое. Такое. И очень часто, кстати.
К сожалению.
То есть у нас не воспитывают такого отношения, какого-то трепетного и нежного отношения. И уважительного хотя бы, так сказать, отношения.
Хотя бы уважительного. Потому что это же наш большой дом. Mm-hmm. И вот спасибо хочу сказать нашим инспекторам. Они все время бдительны.
Заповедника,
да, нашего природного парка. Они все время эту территорию объезжают. Они смотрят, они следят. Они с душой волнительно относятся. А если вдруг происходит какое-то нарушение, никому не попускают. Потому что даже люди серьезные, ну, бывает, вот как мальчишки ведут себя в заповедных природных зонах. И у нас есть такие инцидентные случаи. Хотим, чтобы их было меньше. Хочется, чтобы все-таки человек либо звонил, либо предупреждал о своем визите. Бывает так, что и туроператоры, туристические фирмы нашего города сами формируют и едут зарабатывать деньги. Хорошо, материальный мир, конечно, он существует, он должен быть, он есть уже, но, тем не менее, не забывать о духовном. И, может быть, вот через соединение с православием, с душой, с внутренней верой, мы еще увеличим вот эту культурную прослойку формирования наших туристов, которые к нам будут приезжать. Может быть, у них где-то что-то внутри произойдет, и они
изменятся каким-то образом.
Они задумаются.
У вас эти вот маршруты православные, они пока еще не существовали, а только-только создаются.
Да, они существовали отдельно. То есть вот отдельно приезжали, двигались, тоже они как могли, может быть, иногда даже не захватывая природную часть. Ну, вот храм, источник, завод фарфоровый, да, потому что он епархии принадлежит. И все. То есть вот саму глубину, саму красоту, может быть, Сесерти, да, потому что даже вот в Меркушино въезжаешь, ну что, да? Конечно, Семён, конечно. Но какая красота реки, деревьев, хруст снега,
да? То есть... Да, ведь он же все это видел, он же жил, так
совершенно
сказать,
верно.
Да, в этих местах тоже как-то они его вдохновляли, наверное.
И, может быть, они вот оказывали влияние на его. И действительно, вот эти люди, они уходили в природу. Вот спасение они искали вот там.
Да, все святые.
Камешек, люди. Речка, пещерка.
Я думаю, что надо нам как-то и людей побудить к тому, чтобы они все-таки к вам приезжали, в ваш государственное ваше учреждение, природный парк, Бажовские места, так ведь?
Да, конечно же, это для них развитие, это для них возможность получить информацию и что-то, может быть, полезного ей природе подарить. Может, свое восхищение, свою радость. У кого-то глаза, у кого-то сердце. Сосны, у нас же корабельные сосны, а это сердце и глаза, они первые лекари.
Дорогие друзья, в рубрике «Гость в студии» принимала участие Елена Николаевна Андрианова, методист заповедника «Бажовские места». Мы рассказывали о православных маршрутах, которые сложились и существуют в этом заповеднике.